по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1055-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы приветствуем вас сегодня, я приветствую вас сегодня вместе с нашей постоянной слушательницей, которая всегда подписывается как госпожа Беладона. Вот, она очень просто приветствует, она не присылает каких-то таких... изысканных, многословных приветов. Вот всем... Нет, всем благословения. Это не она пишет, но я тоже, на самом деле, здесь готов это рассказать. Всем благословений. Вот, она просто пишет «Добрый день». Вот она просто пишет «Добрый день», и вы знаете что? Это вот из серии, когда у нас слова стали... заезженными, когда мы привыкли к этим словам. Ну вот «добрый день», да? Это продолжение того, о чем мы как-то говорили в эфире и неоднократно, кстати, говорили. «Добрый день», а на каком основании? Почему он может быть добрым? Что дает доброту доброму дню? И я неоднократно говорил, что вот эти вот всякие фразы, типа «все будет хорошо», «все обязательно будет хорошо», есть только одно основание, есть только одна причина, по которой это может быть так. Это милость Божия, это действие Бога. Если Бог так делает, если мы послушны Ему, тогда действительно наш день можно назвать добрым. Ну, а с другой стороны, если мы не послушны Богу, если мы идем против Бога, то даже если мы какое-то время процветаем, а нечестивые люди процветают. Мы с вами об этом читали в псалмах, например. Да, вот 72-й псалом вспомните, когда псалмопевец мучается вопросом «почему?». Так вот, даже если на какое-то время это происходит, это время ограничено, и оно никак не перетекает в вечность. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Сегодня у нас такой знаменательный день. Потому что сегодня мы завершаем цикл по книге пророка Амоса. Я напомню, что эти программы мы готовим по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И он в своих эфирах признается, что ему очень нравится эта книга. Что ему очень близка книга пророка Амоса. И поэтому времени на нее было уделено несколько больше, чем, может быть, кто-то из нас бы это сделал. Мы завтра уже возвращаемся в Новый Завет. Мы возвращаемся ко второму посланию Петра. Мы переходим ко второму посланию Петра. И начинайте, пожалуйста, читать. Готовьтесь, пожалуйста, читать. Там непростой будет текст, там будет непростая вводная беседа у нас с вами завтра. Вот, но вот пока по книге пророка Амоса. Я задам тот же вопрос, который задаю всегда в заключении наших циклов по библейским книгам. И вопрос звучит так. Что для вас было самым главным в этой книге? Что показал вам Господь? Чему научил? В чем обличил, что заставил передумать для себя, может быть, на что обратил ваше внимание. Есть какие-то вещи, которыми вы ни с кем не поделитесь. Но это вот между Богом и вами. Это Бог вам дал, и вы... Ну вот вы понимаете, что это только от Него и только для вас. И все. Но есть какие-то вещи, которыми хочется поделиться. Это, знаете, состояние человека, который только недавно уверовал, начал читать Библию, и он так вот иногда может... Мне на самом деле это очень нравится. Нравится, когда вот так люди делают. Когда человек говорит, а я вот открыл, а я нашел. И то, что он открыл, то, что он нашел, всем, может быть, давно известно. Ну и что? Это не страшно, что всем это известно. Он-то это сейчас увидел. Он-то это сейчас нашел. Господь это сейчас ему показал. И вот это вот радость обретения. Радость того, что Бог показывает тебе что-то такое, чего ты раньше не видел или не замечал. Вот этой радостью очень хочется поделиться с другими. Я помню, как пастору своему в свое время, еще в юности, позвонил очень поздно поздним вечером. То есть, ну вот, ну неприлично пастору в такое время звонить. Особенно тогда было. Сейчас, по-моему, уже, ну если не звонить, то писать сообщеньки, в общем, прилично всегда. Если у человека звенит телефон ночью, то он сам виноват, да? Но тогда-то так было нельзя. Вот, ну вот я ему позвонил просто для того, чтобы сказать, ой, я вот читал тут книгу Кстати говоря, книгу пророка Ионы, мы об этом тоже будем говорить, мы тоже к этому с вами подойдем. И вот, я говорю, вот такое наблюдение я сделал. И пастор, на самом деле, был очень мудрым человеком, как бы, он и есть очень мудрый человек. Он сказал, спасибо, это действительно здорово, это замечательно, а знаешь ли ты, сколько времени? А сколько времени я, в общем, не особенно тогда знал. Вот, так что, такие истории тоже бывают. Но мне бы хотелось, чтобы вы поделились, если у вас есть что-то такое, чем вы хотите поделиться, чем вы готовы поделиться. Поделитесь, пожалуйста, расскажите об этом, напишите, что для вас было самым главным, самым важным в этой книге. Мы с вами вчера в нашей беседе, в беседе по вашим комментариям вашим, сказали, знаете как, если уж ты сказал А, то ты скажи Б. Да, если ты начал разговор, то ты продолжи разговор. И тут произошло несколько вещей после вчерашнего эфира. Никто мне об этом напрямую не сказал в комментариях. Но комментарии на самом деле вокруг этой темы. И было понятно, что вы заметили, что что-то здесь не то. И обратили на это внимание. Хотя и аккуратно. Один знакомый, хороший знакомый, богослов, мне написал и говорит: Олег, а как же вот... Я, говорит, слушал вчера по страницам Библии, что мне очень приятно, кстати, да, вот. Спасибо большое, слава Богу. А как же насчет вот такого-то и такого-то богословского понятия? Как насчет развивающегося откровения? Или есть такое понятие, как прогрессивное откровение? Ну вот, я-то его понял сразу. А теперь должен и объяснить, и объясниться. Я вчера говорил о том, что Священное Писание – древняя книга, и она поражает двумя фактами. Во-первых, это ее древность. Во-вторых, это ее современность, ее актуальность. И то, как древность сочетается с актуальностью, а то, как древность соседствует с актуальностью. С одной стороны, мы понимаем, что эта книга для тех времен, того времени, она пришла к нам через тысячелетия. С другой стороны, мы читаем Священное Писание и понимаем, что это относится к нам. И я несколько раз это подчеркнул, я акцентировал на это внимание, что важно и видеть контекст древности, и читать также эту книгу применительно к сегодняшнему дню. Но вот тут было два комментария. Во-первых, нам напомнила, кстати, госпожа Беладонна, по-моему, напомнила о том, что Бог давно открыл свое слово. И вот когда мы с вами, и это правильно, когда мы с вами читаем, когда я говорю, как в той истории, которую я вам рассказал, когда я говорю, что ну вот, мне Бог показал прямо сейчас. Это правда. Бог вам показал прямо сейчас. Но вот открывал свое слово он давно. То есть откровение для всех было дано давно, много веков назад. А слово Божие открыто вам вот с этой грани только сейчас. И не факт, что эта грань последняя. Вполне возможно, что дальше Бог будет показывать вам в своем слове что-то еще. Теперь... Тут был еще один интересный комментарий по поводу того, что мусульмане утверждают, что, допустим, Коран – это обновленная часть или обновленный вариант Библии. Ну, каждый может утверждать все, что угодно, но мы приходим вот к какой мысли здесь. Опять-таки, даже соотнося Ветхий и Новый Завет. Да, кстати, конечно, с этим утверждением я не согласен, потому что иначе я был бы мусульманином. Вот, но я не мусульманин. Однако Господь открывает или раскрывает свое откровение постепенно. Он действительно развивает внутри Священного Писания, он развивает свое откровение постепенно. Что это значит? Если мы возьмем, например, книгу «Бытие», если мы поймем, что знал, ну, скажем, Ной, или что знал Авраам, любой герой книги «Бытия», любой герой Ветхого Завета, в принципе, то мы увидим, что, допустим, в книге «Бытие» откровение было, оно было правильным, оно было истинным, но оно еще не было полным. Дальше, с тем, когда люди получили от Бога закон через Моисея, да, Бог дал закон через Моисея, откровение стало еще более полным. Оно осталось правильным. Оно не изменилось по сути. Но это откровение прогрессировало или развивалось по его содержанию. И вот когда пришел Христос, это уже новозаветные времена, Христос сам есть откровение Божие, Христос сам явил Бога, потому что Он Бог. Это прогрессивное или развивающееся откровение. А дальше апостолы, исполненные Святого Духа, обращаются к христианам, также исполненным Святого Духа. Это реальность, которой в Ветхом Завете просто не было. Такого исполнения Святым Духом для всех верующих в Ветхом Завете не было. Но в данном случае, уже в Новом Завете, оно есть, есть церковь, и это тоже новая реальность. Нет, в новозаветном смысле, кстати, христиан в Ветхом Завете не было. Верующие были, любящие Господа были, уповающие на Мессию были. Вот. Но в Новом Завете уже стали называться христианами. Вот это вот не есть новое откровение. Это есть развивающееся или прогрессивное откровение. И вот это как раз та богословская тонкость, по поводу которой написал мне мой знакомый. Как же ты подчеркивал древность Библии и ее актуальность, но ты не сказал, что Библия сама в процессе откровения. Кстати, это не значит, что на каком-то этапе люди заблуждались, ошибались, была где-то ложь, а потом постепенно все ближе и ближе к истине внутри Библии. Иногда даже, кстати, на материале посланий просто говорят, ну, допустим, берут Павла и смотрят, например, первое послание Фессалоникийцам или послание Коринф, первое послание Коринфянам, и сравнивают его, ну, скажем, с пастырскими посланиями, уже заключительными посланиями в жизни апостола Павла. И говорят, вот Павел вначале говорил одно, потом стал говорить другое, да даже Галатам, послание к Галатам, а можно сравнить с более поздними посланиями, независимо от датировки посланий к Галатам, все равно сравнение с более поздними посланиями возможно. И тогда начинается вопрос, как же так Павел провозглашал анафему на тех, кто проповедует другое Евангелие, ну а потом уже в поздние годы своей жизни, находясь в тюрьме, он говорит, ну и вот пусть проповедуют, главное, что звучит, проповедуется Божие Слово. Там, конечно, нет никакого противоречия, там просто разные истории. В послании к Галатам говорится о людях, которые реально проповедуют другое Евангелие. А дальше уже в послании Тимофею, в первом послании Тимофею говорится о людях, которые проповедуют тоже Евангелие, но у них неправильная мотивация. Они проповедуют для того, чтобы посоревноваться с апостолом Павлом, для того, чтобы ему стало хуже. Слышите разницу, да? Неправильное Евангелие и неправильная мотивация. Вот в первом случае апостол Павел говорит анафема, но во втором случае апостол Павел говорит, да, вот главное, чтобы Божье Слово проповедовалось. Так вот, это, конечно, не противоречие, это, конечно, не такое движение, как иногда его представляют, от ошибки к подлинности. Значит, прогрессивное откровение – это не есть движение от ошибки к подлинности, к верности, к правде. Можно привести такой пример. Значит, когда мы растим детей, когда мы отвечаем на вопросы детей, есть вещи, которые мы не можем сказать, ну, например, 4-летнему ребенку. И этих вещей много. И дальше вопрос – вот отвечая на этот, на вопросы ребенка и сталкиваясь с тем, что мы чего-то ребенку не можем сказать, как мы поступаем? Мы говорим ложь или полуправду, которая тоже ложь, или мы даем правдивый, но неполный ответ, который соответствует уровню понимания ребенка. Ну, например, «Мама, откуда дети получаются?» спрашивает 5-летний ребенок. Давайте разберемся. Конечно, вы простите, не будете давать ребенку анатомических пояснений. Да, вот это не нужно, ни к чему. Ребенок все равно еще ничего не поймет. Сейчас, кстати, на каком-то уровне, на простом уровне, на детском уровне, некоторые родители такие анатомические пояснения уже дают. Вот просто объясняют. Я видел детей, которым это объясняли. Я знаю, как это работает. Но один из возможных ответов. Мама и папа любят друг друга, и поэтому Господь послал нам или подарил нам тебя. Кстати, лучше послал, потому что подарил. Не, подарок-то он ведь навсегда, а ребенок дается нам на сколько-то лет, а потом у него начинается самостоятельная жизнь. Наша задача его к этой жизни подготовить. Так вот, ответ «мама и папа любят друг друга, и поэтому Господь послал нам тебя» — это ответ правильный. Это ответ истинный, но он не полный. А представим себе другую ситуацию. Спрашивает ребенок: «Мам, откуда дети появляются?» «А вот тебя принесли аисты или тебя нашли в капусте. А вот мы пошли в магазин, и мы тебя купили». Вот даже такие ответы, да? Это ложь. Это не приспособление к уровню понимания ребенка. Это ребенку дают ложный ответ. Так вот, Священное Писание никогда не дает ложных ответов. Священное Писание, однако, порой действительно приспосабливается к уровню понимания того или иного человека, того или иного времени, того или иного поколения. Вот так работает как раз эта концепция постепенного или раскрывающегося, или прогрессивного откровения. Ну и также важная богословская вещь. В прогрессивном откровении поздняя или более поздняя часть откровения никогда не противоречит более ранней. То есть не бывает так, что Бог потом пришел и сказал: «Знаете, все было неправильно, я вам сейчас по-другому скажу. Теперь я понимаю, что только что подставился, причем подставился совершенно обоснованно, осознанно. Подставился вот подо что. Кто-то из вас, услышав вот эту мою последнюю реплику, приведет примеры из Библии, которые вроде бы показывают, что бывает. Я готов продолжить об этом разговор, если вы приведете примеры, когда Бог более поздним откровением просто переворачивает более раннее. Говорит: нет, на самом деле это все по-другому. Готов выслушать примеры, потому что, среди прочего, это подведет нас к беседе о втором послании Петра. Поэтому, если кто-то пришлет нам такие примеры, то уже в беседах, в передачах по второму посланию Петра мы эти примеры обязательно почитаем. Ну, а библейское подтверждение, одно из библейских подтверждений, не единственное, но одно из библейских подтверждений прогрессивного откровения, это, конечно, начало послания к евреям, первая глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот этот мостик от пророков, в которых говорил Бог, к Сыну Божию, к Иисусу Христу, в котором продолжает говорить Бог сегодня, сейчас, в последние дни. Вот это вот, что касается древности и что касается того, как древнее сочетается с современным. Теперь еще одна история, пишет Татьяна. «Я люблю Бога, а Он меня нет». Вам сразу начали отвечать, вам сразу начали говорить, что да, Бог вас любит, но вот это важно понимать. И вам правильно отвечали. А я хочу, Татьяна, задать вам один вопрос. Вот я сегодня вам не буду отвечать. Я вам просто задам один вопрос. Кстати, не обязательно отвечать в письме, в комментарии. Вы можете ответить просто про себя. Не знаю, вы можете меня найти ВКонтакте и написать лично. Вы можете не написать, а просто в молитве это проговорить. Вопрос мой к вам звучит так. Почему вы решили, что Бог вас не любит? То есть, когда мы такие вещи говорим: да, я тебя люблю, а я тебя люблю, а ты меня нет, Господи. Вот это же на каком-то основании, что побуждает вас так сказать? Это что? Это личное ощущение. Это какие-то Божьи действия, которые не сочетаются с понятием любви. Да, вот, Боже, если бы ты меня любил, ты вот такого бы не сделал. А это разочарование. Что происходит в вас сейчас такое? Дальше, когда вы на этот вопрос себе ответите, просто скажите Богу в молитве: Господи, потому что вы же сказали, что вы его любите. Господи, я люблю тебя. Но мне кажется, что ты меня не любишь, потому что. И вот это «потому что» просто назовите ему, перечислите ему. Кстати, скорее всего, там что-то будет очень глубокое. «Я непослушная блудная дочь», пишете вы здесь же в комментариях. Послушайте, Татьяна, А ведь вы прямо используете библейские здесь, библейскую аналогию, библейский образ. Так а отец-то любил блудного сына? Теперь представьте себе тот момент в жизни блудного сына, когда он остался без денег, без друзей, без подружек, когда он оказался брошенным. Я полагаю, что у него тоже было ощущение, что его никто не любит. Я думаю, что до того момента, когда он пришел к отцу, у него тоже могли быть сомнения на этот счет. Помните, ведь он не хотел возвращаться как сын. То есть он, может быть, и хотел, но он считал для себя невозможным вернуться как сын и быть принятым как сын. Он готов был вернуться как раб. Вот в таком состоянии, в таком статусе он готов был прийти к отцу. И, наверное, в любви отца он убедился только тогда, когда к нему пришел. Еще одна вещь. Я скажу это, я постараюсь сказать это предельно аккуратно, предельно бережно. Вот понимаете, какая вещь? И мы, кстати, слушайте сегодняшнюю передачу, здесь будет очень важная мысль. Понимаете, ведь и Бог не просто... А, нет, это не сегодня, простите просто. Ладно, скажу заранее. Бог не просто забирает у нас грех. Иисус не просто пришел, чтобы забрать у нас грех. Иисус пришел, чтобы дать нам свою праведность. Понимаете, мы с вами не просто преступники, которых простили и отпустили на все четыре стороны. Мы с вами возлюбленные Божьи дети, которым Бог даровал праведность. Значит, Татьяна может сказать, я непослушная блудная дочь, но я имею праведность Христа. Слава Ему за это. Или вам пока это сложно сказать. В общем, это для вашего размышления и для вашей молитвы. Будем молиться и читать Писание Священное. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Молим Тебя, будь с нами сейчас и благослови нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1055-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня у нас заключительная беседа по книге пророка Амоса. Да, друзья, мы довольно много времени провели в этой книге. И я надеюсь, сделали это не зря. Я неоднократно говорил вам о том, насколько актуально, насколько современно Божие Слово. И полагаю, что именно здесь, в книге пророка Амоса, мы с вами увидели актуальность, современность древнего текста. Потому что это Божие Слово, это то, что сам Бог сказал человеку. Причем людям тогда, в те времена, и нам также сегодня. Хочу досказать или договорить некоторые вещи, о которых не сказал в связи с 8 главой. Перед нами распад, окончательное падение Северного царства. Эти люди ушли в плен, и они больше уже не вернулись в землю, как народ Израиля. Да, конечно, они вернутся, но будет это лишь тогда, когда соберутся все 12 колен. И надо понимать, что у Бога нет никаких потерянных колен Израиля. Да, эти люди рассеяны по всему миру. Но для Бога они никак не потеряны. Я напомню вам слова из 8 главы 12 стиха книги пророка Амоса. «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». А еще прочитаю из пророка Амоса, 5 глава 2 стих. «Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». То есть Северное царство больше уже не вернулась на землю, как Израиль. Но надо также отметить, что некоторое количество израильтян, и из 10 племен тоже, вернулись в свою землю несколько позже, после Вавилонского плена Южного царства. Вот тогда, когда южане вернулись из Вавилона, вместе с ними вернулись и северяне. Ну а что касается того, как Бог охраняет свой народ, но все-таки ведь большинство евреев до сих пор не в Израиле. Посмотрите вокруг, посмотрите или послушайте еврейские фамилии людей, которые окружают вас, и вы увидите представителей Божьего народа, народа, избранного Богом для конкретной цели, народа, у которого с Богом особые отношения, по разным причинам, по причинам, о которых мы с вами уже говорили. Да, апостол Павел писал, что идолы – это ничто или ничтожество. Однако идолослужение само по себе было серьезным грехом против Бога. Эти люди ушли в идолопоклонство и потому были осуждены. Ну, потом и люди Южного царства тоже. И мы с вами говорили о том, что идолослужение указывает на сатану. Это не служение камню, конечно, это служение тому, кто за этим камнем стоит. Ну а сейчас возвращаемся к тексту, и мы читаем 9 главу. В первых 8 стихах перед нами видение мирового рассеяния. То самое видение или та самая тема, которую мы начали сегодня или затронули сегодня в самом начале нашей встречи. И дальше с 9 по 11 стихи видение того, как люди Царства Божьего будут вновь собраны вместе. И все это мы с вами проследим буквально сегодня. В прошлый раз мы с вами читали первый стих, и это был суд над храмами, которые там строили. И, кстати, там ведь был и храм Ваала, и храм Золотого Тельца. И вот, когда началось нашествие Ассирии, люди искали убежище как раз в этих храмах, и Бог послал на них суд. И суд этот был столь ошеломляющим, потому что храмы эти были внезапно и резко разрушены врагом. Настолько внезапно, что когда падали эти храмы, люди не могли выбраться из-под обломков. Собственно, там, под этими обломками храмовых структур, они были погребены заживо. Ну а те, кому все-таки удалось выбраться, были уведены в плен. Но вот тут перед нами очень существенное, очень важное заявление. Мы еще увидим, что подобное заявление у пророков делается неоднократно. Давайте прочитаем его. Это книга пророка Амоса, 9 глава, 2 стих. «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их». Преисподняя, упоминаемая здесь, это Шеол, или могила. Это не ад и не бездна, о которой говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Вообще, тут перед нами очень страшное заявление. Нечестивым, о которых, собственно, и говорится здесь, действительно есть чего бояться. И страх этот обусловлен двумя аспектами жизни, о которых люди предпочитают попросту не думать. Ну и окружающее нас современное общество также предпочитает об этом не думать. И вот два эти аспекта, которые действительно способны вызвать страх и трепет у любого нечестивого человека, серьезно об этом задумавшегося. Во-первых, это вездесущесть Бога. То, что Бог находится везде. Во-вторых, неизменность Бога. То, что Бог всегда тот же. И вот здесь речь идет как раз о том, что Бог присутствует везде. От Него не укрыться, не убежать. И даже смерть не поможет от Него укрыться. И Он при этом Бог неизменный. Иисус Христос тот же вчера и сегодня и вовеки. Так вот, эти две истины для верующего человека оказываются великим утешением и радостью. Однако для неверующего они источник страха. Вот смотрите, Иисус говорит своим чадам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Замечательно, правда? Он никогда не оставит нас, Он принимает нас навеки, и никто не может похитить нас из Его руки. Если Он держит нас, то мы в безопасности. Еще один образ – это виноградная лоза и ветви. Потому что ветвь ведь не просто где-то рядом с лозой. Ветвь на самой лозе. Так что Божие присутствие – это утешение для человека верующего. Ну а с другой стороны, для неверующего вездесущесть Бога – это ужас. Об этом даже подумать страшно. И если у человека возникает желание уйти из этой жизни, то и в этом случае есть смысл задать себе следующий вопрос. А что дальше? Ведь от Божьего присутствия не избавишься, не уйдешь даже после физической смерти. Бог вездесущ. Он везде и в смерти тоже. Помните, Давид писал: «Сойду ли в преисподнюю, ты там, Господи». И тут вспоминается стихотворение Фрэнсиса Томпсона «Гончий пес небес». Герой этого стихотворения, которого поэт сравнивает с гончим псом, это ведь сам Бог. И он бежит за тобой по пятам, кем бы ты ни был. Ну и насчет неизменности Бога. Он такой же, каким был в те времена. И никакие наши новые веяния, никакая мода никак его не меняют. Ему нечего читать современные газеты или книги. Он не меняет своих убеждений в зависимости от веяний века. Он Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. И это замечательно. Помните, мы уже делали с вами такое наблюдение, читая послание к евреям. Тот, кто ходил по воде Галилейского озера, Он, полный благодати и милости, Он сегодня тот же. И это великое утешение для Божьих детей. Ну а нам с вами нужно продвигаться дальше по книге пророка Амоса. Читаем 9 главу, 3 стих. «И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и взыщу их, и хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Эти люди пытаются убежать от Бога. На горе Кармил были пещеры. И, очевидно, люди именно там пытались скрыться. Но это было бесполезно. Кстати, они ведь полагали, что скрываются от людей, от неприятелей, от неприятельских армий. На самом же деле убегали они не от людей, убегали они от Бога. Дальше, если бы они попытались скрыться и на дне океана, это тоже было бы бесполезно, потому что Бог и там, от Него не убежишь. Читаем 4 стих. «Если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не на благо». То есть сегодня нечестивым людям стоило бы остановиться, задуматься. И главное, им стоило бы сегодня бояться Бога и относиться к Нему с почтением. Ну а человек, совершающий самоубийство, конечно же, не может тем самым положить конец своим бедам. Наоборот, он обретает еще большие беды. Это как из огня да в полымя. Люди пытаются убежать от Бога. Причем сегодня есть много разных способов, которыми люди пытаются это сделать. И все в равной степени бесполезно. Кстати, тут может возникнуть вопрос по поводу Кармила. Да, на гору они могли подняться. Насчет того, чтобы броситься в море, но это вряд ли. Вряд ли им пришла бы в голову такая мысль. Хотя, с другой стороны, сегодня есть немало людей, которые ради того, чтобы убежать от Бога, совершают вещи самые невероятные. 5 стих. «Ибо Господь Бог Саваоф», или в других переводах более точно, «Господь Бог воинств», да, мы уже на это обращали внимание, это про то, что дело не в армиях-завоевателях. Это про то, что дело в самом Боге, в Его действии. Итак, «ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает,
и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская». Я думаю, вы слышите уже параллели с тем, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, в связи с половодьями на реке Нил и в связи с землетрясением. И сегодня, проезжая по Святой Земле, мы не можем не обратить внимания на одну вещь. Сегодня это далеко не земля, текущая молоком и медом. Да, жители этой страны стараются ее облагородить, и многое у них получается. Но понимаете, как бы вам об этом сказать? У меня есть несколько знакомых евреев, которые на предложение переехать в Израиль отвечают примерно так. «Ну и зачем? И что мне там делать?» Их, конечно, можно упрекнуть в недостаточном патриотизме, но они ведь также думают и совершенно конкретно о себе, о своей семье, о своей жизни. «Что мне там делать?» — говорят они. Понимаете, далеко не все евреи стремятся сегодня вернуться в обетованную землю. Так что это далеко не такая земля, о которой говорит Библия. И люди инстинктивно это чувствуют, даже если они не читали книгу пророка Амоса. И люди инстинктивно это чувствуют, даже если они не читали книгу пророка Амоса. Ну а теперь идем дальше и читаем 6 стих. «Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя ему». Итак, кто же все это делает? Я вам скажу, кто все это делает. Бог, Творец, всемогущий Бог, между прочим. Господь — имя ему. Да, он не только вездесущий, он также и всемогущий. Но и это еще не все. Амос говорит, что все сущее в природе повинуется Богу. Единственная частичка творения, которая Бога не слушается, это человек. Представляете, солнце в небе повинуется, луна повинуется, звезды повинуются Богу. Ведь он установил законы, и все творение следует этим законам. Но человек, этот маленький человек, желает жить по-своему, устраивает мятеж против Бога. И, кстати, именно об этом 18-й псалом. Мы обычно читаем начало псалма, мы говорим о том, что вселенная, вся вселенная возвещает, проповедует имя Божие. Но обратите, пожалуйста, внимание на конец, на концовку этого псалма. Псалмопевец просит, чтобы и его помышления, его жизнь были угодны Богу. Псалмопевец в 18-м псалме просит о том, чтобы ему включиться великое поклонение всей вселенной. Мы об этом говорили, но было это уже довольно давно, когда мы с вами читали книгу «Псалтирь». Перечитайте, пожалуйста, псалмы в любом случае, ну и если будет возможность и желание, переслушайте также и эти программы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А сейчас, друзья, перед нами будет одно из самых необычных заявлений в Библии. Давайте прочитаем 7 стих. «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы?» – говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» Бог хотел показать этим людям, насколько Он их любит. И он говорит: «Я люблю вас так же, как и эфиопов». И вот это удивительно, потому что мы такого не ожидали услышать. Все-таки избранный Богом народ, особое место, особое положение, не так ли? На самом деле об Эфиопии и об эфиопах есть немало пророчеств. Эфиопия занимает особое место в истории отношений между Богом и человечеством. Мы можем это недооценивать. Однако это никак не меняет сущности вопроса. Более того, Эфиопия будет занимать особое место в истории последних дней. Я хочу еще раз прочитать конец этого стиха. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Кира?» И дальше 8 стих. «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь получается. Бог говорит: государство я уничтожу. Вот государственного образования этого уже не будет. Но я не уничтожу народ. Их я сохраню. Из них и будет остаток. Читаем теперь 9 стих. «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпает зерна в решете, и ни одно не падает на землю». Дом Израилев – это как раз и есть государство. То есть государство будет уничтожено. Но, еще раз повторю, не люди, не народ. Хотите узнать, где эти потерянные колена? Они среди нас. Они рядом. Они на нашей улице. Они в нашем доме. Они, возможно, и в нашей семье. Возможно, и у нас с вами есть еврейские корни. 10 колен разбросаны, рассеяны сегодня по всему миру. И Бог говорит: я ни одного из них не потеряю. Каждый из них у меня, ну, я сейчас использую это бюрократическое словечко, оно мне само не очень нравится, но оно в данном случае уместно. Каждый из них у меня на учете. Читаем дальше 10 стих. «От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Мы читаем здесь про грешников, мы читаем здесь про людей, которые, с одной стороны, принадлежали к Божьему народу, а с другой отвергали Божью волю. Вот они считали, что поскольку они принадлежат к Божьему народу, их это действие не постигнет. И мы читаем: да, они умрут. Он будет судить людей, которые к нему не обратятся. И ровно та же аналогия есть и сегодня, совершенно конкретно в церкви. Смотрите, церковь – это невеста Христова, церковь – это тело Христова. Однако вы отлично понимаете, что далеко не все члены церкви реально спасены. Думаю, что с этим спорить никто не будет. Есть люди не спасенные, которые при этом постоянно ходят в церковь, которые являются членами церкви, которые даже участвуют в церковном служении. Вот так и здесь. И именно поэтому апостол Павел говорит, что не все израильтяне есть Израиль, настоящий, подлинный, Божий Израиль. Ну, по крайней мере, на личном уровне. Я перечитаю 10 стих. «От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Божий народ, по идее, должен был бы слышать Бога. А в данном случае говорится о людях, которые вроде бы принадлежат к Божьему народу, но они отрицают Божие действия. Которые вроде бы израильтяне, но на самом деле израильтянами не являются. И вот это замечательное предупреждение и для нас тоже сегодня. Возможна ситуация, когда человек вроде бы в церкви, но на самом деле верующим не является. И вот здесь мы с вами подходим к удивительному фрагменту. Это как раз и есть самая оптимистичная часть. Теперь мы заглядываем вперед. И наш взгляд устремляется дальше, чем время великой скорби. Читаем 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещину в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Хотите комментарий на эту тему прямо из Библии? Тогда перечитайте слова Иакова, записанные в Деяниях апостолов, 15 глава. Это его выступление на совете в Иерусалиме. Иаков как раз и цитирует этот момент. И он говорит, что Бог сегодня призывает язычников во имя свое. Ну а после этого он восстановит скинию Давида. И вот тогда уже огромное количество евреев, как и язычников, взыщут Бога. То есть речь идет о царстве, которое еще наступит в будущем. И Бог тогда заделает трещину, восстановит разрушенное. Читаем 12 стих. «Чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Да, будет не один, а много народов, которые войдут в тысячелетнее царство. И как раз, когда мы говорим об избранности Божьего народа, мы постоянно напоминаем одну простую вещь. Народ избран не для того, чтобы господствовать над другими. Народ избран для того, чтобы благовествовать другим. Также и церковь. Мы избраны не для того, чтобы считать себя лучше других. Мы избраны для того, чтобы нести Божие Слово. Читаем теперь 13 стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Я уже говорил об этом раньше. И вот вам доказательство. Когда народ благословен, вместе с ним благословенна и земля. И наоборот, когда благословляется земля, благословен и народ. И вот эта земля, и вот этот народ неразделимы. И Бог ясно говорит, что когда Он вернет их в землю, эта земля снова будет течь молоком и медом. Сейчас еще такого нет, потому что они вернулись в землю, но не вернулись к Богу. Читаем 14 стих. «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них». Бог вернет этих людей в землю. И уже не будет двух разных народов – Израиля и Иудеи. Это будет единый народ, и это великое пророчество возвращения. Читаем 15 стих. «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». Вот так говорит Бог. Вот это Он обещает своему народу. Он восстановит династию Давида. И кто же будет царем? Сын Давидов по имени Иешуа, Иисус, родившийся в Вифлееме, потомок Давида. И тогда Израиль займет предназначенное ему место среди народов мира. И произойдет это уже не по решению ООН или каких-то других международных организаций, потому что вот этот народ будет благословен Богом. И тогда в это время будет обращение народов мира. Величайшее время покаяния будет именно тогда, уже после того, как церковь будет восхищена Господу. И еще. Земля будет отдыхать. Города будут восстановлены, и израильтяне будут там навеки. Вот так мы с вами подходим к завершению книги пророка Амоса, этого пустынного сельскохозяйственного работника, который по Божьему велению пришел, чтобы пророчествовать в большом столичном городе. Ну и в следующий раз мы с вами читаем второе послание Петра, уже в Новом Завете. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.